Вы слушали новости на Радио Свобода.
Последние новости рассказал Вадим Ларченко. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Грузинские власти в ответ на признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии максимально сокращают дипломатические отношения с Россией. Угрожает ли конфликт российско-грузинским культурным связям? Почему о своем отношении к нему молчат почти все известные российские политики? В эфир российского телевидения возвращается Михаил Осокин, один из сотрудников старой редакции телеканала НТВ, не согласившийся весной 2001 года с внезапной сменой ее руководства. И интересные репортажи из российских регионов, с чем связан бум усыновлений в Томске и почему социологи фиксируют постоянно растущую роль женщин в жизни российской провинции. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Власти Грузии, как этого ожидали многие в течение вчерашнего дня, пока не пошли на полный разрыв дипломатических отношений с Россией после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, отношения эти будут сведены к минимуму. В московском посольстве, по некоторым данным, останутся лишь два дипломата. Об этой ситуации и о том, что происходит сейчас на территории самой Грузии, репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Грузинские власти обсуждают возможность прекращения дипломатических отношений с Россией. Первоначально речь шла о полном разрыве дипотношений и объявлении чрезвычайного полномочного посла России Вячеслава Коваленко персоны нон грата. Кстати, российский посол все эти дни и недели не покидал Грузию, хотя, как признают в МИД страны, с господином Коваленко очень трудно связаться и добиться его прихода в Министерство иностранных дел для вручения ноты. А грузинский посол Эросси Кицмаришвили отозван из Москвы еще в самом начале событий в Южной Осетии в знак протеста против предупредительных полетов российской авиации над территорией Грузии. Однако, как сообщила Радио Свобода заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе, после долгого обсуждения грузинские власти решили лишь сократить численность дипломатов в Москве или, как она выразилась, свести дипломатические отношения к минимуму. В столице России останутся лишь несколько грузинских дипломатов. Не скрывается и главная причина сравнительно мягкого решения. Тбилиси не хочет оставлять без консульской помощи сотни тысяч этнических грузин и граждан Грузии, живущих в России. В ближайшее время грузинский МИД обратится к Москве с просьбой принять аналогичное, то есть симметричное решение, отозвать своего посла и сократить дипломатическое представительство до минимума. Грузинские власти рассчитывают на то, что Россия также заинтересована в сохранении консульских учреждений в стране для обслуживания своих граждан. Тем временем парламент Грузии готовит специальное постановление об оккупации страны. Ранее заявлялось, что будет принят специальный конституционный акт об оккупации, но после совещания на бюро парламента принято решение ограничиться постановлением. По всей видимости, грузинские власти не намерены мириться с признанием России, Абхазии и Южной Осетии, но, конечно, ограничиваются лишь дипломатическими демаршами и призывами к международному сообществу оказать Грузии всевозможную помощь. Министр экономического развития Екатерина Шарашинидзе особо подчеркнула на специальном брифинге, что, несмотря на пребывание российских войск в Поти и других грузинских районах, вне территории Абхазии и Южной Осетии, все основные коммуникации, в том числе инфраструктура Потийского порта, а также Тбилисский международный аэропорт, вскоре заработают в полной мере. Это примечательное заявление, призванное успокоить инвесторов, поскольку российские войска по-прежнему находятся в портовом городе Поти на Черноморском побережье в 200 километрах от Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как вы слышали в этом репортаже, одна из вероятных причин, по которой грузинские власти не хотят пока полностью сворачивать дипломатические отношения с Россией, необходимость оказывать консульскую поддержку гражданам Грузии и этническим грузинам, находящимся на российской территории. А поддержка эта, как показывает опыт, им может понадобиться. Еще свежи воспоминания о предыдущем охлаждении российско-грузинских отношений, после которого в российской столице, например, власти стали даже закрывать грузинские рестораны. Как представители грузинской диаспоры в России смотрят на происходящее в этот раз? Как скажется ли и скажется ли вообще конфликт на обширнейших российско-грузинских культурных связях? На этот вопрос попытается ответить моя коллега Тамара Леленкова.
Казалось бы, объяснять роль грузинской составляющей в российской культуре и наоборот никому сегодня не нужно. Это сложившаяся в течение многих столетий традиция. Однако Тбилисский театр «Театральный подвал» уже отказался от участия фестиваля в Челябинске, а певец Вахтанг Кикабидзе сомневается, что состоятся запланированные ранее концерты в Москве. Как почувствуют себя в подобной изоляции живущие в России грузины, я попробовала выяснить у кардиохирурга-коллекционера живописи Михаила Алшибая.
В Москве я живу уже в два раза больше, чем тот период, который я прожил в Грузии. Но это абсолютно никакого значения не имеет. Грузия – это моя любовь, моя родина. И я никогда не прерывал с ней отношения и езжу туда регулярно. В Москве никаких проблем у меня не было, связанных с моей грузинской национальностью. Проблемы, правда, возникли единственный раз вот в 2006 году, когда возникла напряженность. Установила ГАИ, а в правах написано место рождения Грузии. И все было очень миролюбиво, но некоторые, ну не могу это назвать унижением, но какой-то дискомфорт я испытал. Сейчас, я должен сказать, ничего подобного, насколько мне известно, не происходит. Наоборот, официально грузинам подчеркнуто вежливое такое отношение. Я, кстати говоря, застал начало этих событий, отдыхая, как обычно я это делаю, в Грузии. Кстати говоря, в Грузии, ну, по крайней мере, на тот период, когда я там был, отношение к России было, как всегда, самое прекрасное. Уж, по крайней мере, среди интеллигенции это слышал на каждом шагу.
Как вы думаете, связи грузинско-русские, культурные, старые, как-то пострадают от того, что происходит теперь?
Ну, в какой-то степени они страдают уже давно. Но я думаю, что культура, настоящая культура, это все-таки принадлежность ограниченного избранного числа людей. Никто не уберет могилу Грибоедова с Тифлисского пантеона. И кто знал о Нине Чевчевадзе, он и будет знать, и будет относиться ко всему этому нормально. То есть я не думаю, что глубинное какое-то страдание будет. Кроме того, у меня есть оптимистический такой взгляд. Я думаю, что все-таки это временно. И те глубокие связи, которые между нами существуют, а связи России и Грузии, они древние, они сложные, они очень непростые. Но, что бы там ни было, наши отношения были глубокие, были искренние. Эти сиюминутные политические дрязги, так назовем прямо, глобально не повлияют.
Так или иначе, но проживающие в России грузины всегда поддерживали самую тесную связь с исторической родиной, даже если несколько поколений подряд рождались и умирали в Москве, рассказывает пианистка Нино Баркалая.
Я уже в третьем поколении в Москве. Мой дед основал здесь Тачаровский завод. Вот этот завод существует до сих пор. То есть уже с 24-го года наша семья живет в Москве. Но родственников у меня много в разных регионах Грузии. Большинство моих родственников беженцы из Абхазии, из Верхней Карталини или Южной Осетии, как здесь называют. Так что моя семья очень сильно пострадала, и мои родственники.
Часто ездили в Грузию?
В детстве, когда у нас был дом в Сухуми, мы ездили очень часто. А как только мы все потеряли, и материально это стало довольно-таки трудно. Потом ввели визовый режим, поэтому ездить туда особенной возможности у нас не было. Последняя, кто там была, это была моя сестра. Как раз она попала туда в дни конфликта с нашими друзьями московскими, которые приехали, собственно говоря, на свадьбу. Грузинская девочка вышла замуж за русского мальчика, и там справляли свадьбу. Вся эта ситуация застала всех их врасплох. Я думаю, что не только их. Это был кошмар абсолютно для всех. И, к сожалению, этот кошмар продолжается. Это колоссальная духовная катастрофа. Наша культура имеет один корень. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия. Это то, что ослабит и Россию, я думаю, что и Грузию, конечно. Трагизм нынешней ситуации состоит в том, что большинство людей, населяющих как Россию, так и Грузию, в прямом смысле никакого отношения к конфликту политическому наших стран не имеют.
Нино, а как вы думаете, если отношения будут ухудшаться, каким-то образом это может сказаться на вашей деятельности концертной?
Я надеюсь, что нет. Хотя все может быть. Я уже не удивлюсь ничему, потому что, просыпаясь каждое утро, я ловлю себя на мысли, что я просыпаюсь как в дурном сне. Я думаю, что точно такое же чувство, не думаю, а знаю, у всех, кого я знаю, независимо от того, грузины они или русские, или еще кто-то.
Взаимопроникновение культур – это то, что, вопреки внешнеполитическим обстоятельствам, продолжает народы объединять. Другое дело, что вне живой среды традиция постепенно угасает. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине из района, где горит склад боеприпасов, эвакуируют 6 тысяч человек, жителей 5-километровой зоны. В Чите обстрелян неизвестными офис регионального отделения партии ЛДПР. Пострадавших нет. Президенты России и Франции обсудили возможность заключения дополнительных соглашений по обеспечению безопасности после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Интервью с литературоведом Александром Кобринским, автором биографии Даниила Хармса. Эссе Бориса Парамонова «Россия и Запад в одной лодке». «Джаз на свободе» Чарли Паркер. Не пропустите возможность услышать эти и другие интереснейшие сюжеты сегодня в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с ведущим Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Давайте продолжим разговор о российско-грузинском конфликте. Многие журналисты сегодня с удивлением, наверное, отмечают, что только сейчас началась внешняя пиар-кампания в поддержку действий России в Грузии.
Причем началась она мощным залпом. Произошло это в день признания независимости Южной Осетии и Абхазии, когда Дмитрий Медведев дал 5 интервью зарубежным телеканалам, а также российскому проекту Russia Today. На следующее утро Financial Times опубликовал статью Дмитрия Медведева, которую, собственно, сегодня публикует и газета «Ведомости». Ну и вот «Ведомости» размышляют над тем, будет ли эффективна эта пиар-компания. Отмечаю, что вопросы корреспондентов и ответ Медведева, в принципе, однотипны. Вот основные тезисы выделяет издание. Гуманитарное оправдание и вынужденность действий России, нежелание конфронтации с Западом и холодной войны, переадресация Западу обвинений, интерпретация случая с признанием независимости Косово. То есть, в известном смысле, объяснение российского президента носит ритуальный характер. Но важен тут формат, как полагает газета «Ведомости». Для западного потребителя интервью президента Медведева новость. Раньше Кремль не вступал в прямой диалог с западным слушателем, читателем. И теперь на Западе будут цитироваться вот высказывания Медведева. Так или иначе, они повлияют на формирование широкого общественного мнения. Ну, то есть понятно, что западные политики формируют свои представления не на основе телевизионных интервью, но тем не менее интервью смотрит публика, а политики не могут игнорировать мнение публики. Поэтому важно, что Россия начала вот прямой разговор с Западом. Раньше же Кремль редко снисходил вот до какого-то такого вот объяснения своей позиции. Ну, теперь это началось и хорошо. Ну, а еще пишет «Ведомости» о том, что при своей всей неоднозначности решение Москвы признать независимость Сухуми и Цхинвали открывает возможность для прощения со старой и формирования новой системы мировых отношений. Но для этого прежде всего России нужно определиться со своими стратегическими интересами, которые на протяжении последних 15 лет не раз менялись, и очень редко эти изменения удавалось вербализовать. Вообще, как отмечает издание, с вербализацией российских чиновников и политиков всегда было плохо. Так что вчерашнее интервью Медведева – многообещающий шаг. Но прежде всего надо, чтобы на Западе, а в общем-то и в России тоже, научились и отличать стратегические интересы от тактических интересов кремлевской элиты. То есть стратегические интересы страны и тактические интересы чиновников. Вот это и надо сделать, и это надо объяснять.
Ну, а я добавлю, что и Грузия тоже, безусловно, участвует в этой, если можно назвать, информационной войне, ну, или пиар-кампании, потому что интервью президента Грузии Михаила Саакашвили тоже есть уже в западной прессе, в частности, большое вот его интервью немецкой газете, немецкому журналу «Бильд». Спасибо, Валерия. Российско-грузинский конфликт в информационном пространстве глазами журналистов российских газет. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Дмитрий Морозов, а значит, настало время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. Позади очередной день открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису. И вот лишь некоторые результаты с участием представителей России. Светлана Кузнецова одержала победу над Сораной Кирстя из Румынии. Алиса Клейбанова выступила американке Линдси Девенпорт. Николай Давыденко взял верх над Дуди Селой из Израиля. Елена Дементьева, олимпийская чемпионка, нанесла поражение француженке Полин Парментье. Анастасия Павличенкова проиграла Пати Шнидер из Швейцарии. Елена Лиховцева одержала победу над Каталиной Кастаньо из Колумбии. Дмитрий Турсунов взял верх над аргентинцем Эдуардо Шванком. В последнем туре московского турнира 20-й категории «Мемориал» Михаила Талли речь идет о шахматах. Все пять партий завершили в ничью, и таким образом победителем стал Василий Иванчук, набравший в 9 партиях 6 очков. 4 гроссмейстера закончили турнир с 5 очками. И вчера завершились ответные матчи 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Чемпионов в Киеве. Футболисты местного «Динамо» с разгромным счетом 4-1 одержали победу над соперниками из московского «Спартака». Причем вторично в Москве был зафиксирован такой же счет в пользу киевлян. И теперь киевская «Динамо» вышла в групповой этап Лиги Чемпионов. «Спартак» же будет играть в Кубке УЕФА.
Да, но этот матч, наверное, смотрели все российские и украинские болельщики. Почему в этот раз такое дерби, легендарная игра двух легендарных клубов, которые всегда обещает быть напряженной, интереснейшей, вдруг завершилась таким, ну, довольно крупным и спокойным, обыденным, наверное, можно так сказать, разгромом московского «Спартака», как будто это не «Спартак», а какой-то клуб из третьего дивизиона какой-нибудь малоизвестной страны.
Да, Марк, действительно, счет 8-2 впечатляет по сумме двух матчей в пользу киевского «Динамо». Но, судя по всему, на сей момент таков расклад сил в противостоянии киевлян и московских
«Спартаков». Почему ничего не изменилось после первого матча, если вспомнить, что после него это, собственно, и был отправлен в отставку предыдущий главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов, теперь команды уже новый тренер. Ну, многие говорят, что он пока временно исполняющий обязанности, но, как мы видим, в игре команда не поменялась абсолютно ничего. Первый гол был забит в ворота «Спартака» уже на 4-й минуте нападающим, которому, по словам тренера «Спартака» Ледяхова, было уделено самое повышенное внимание, то есть на установке именно говорили за ним следить, игрокам защиты «Спартака», но он на 4-й минуте забивает гол. Так как такое возможно?
Ну что может сделать Игорь Ледяхов за несколько дней, руководя таким клубом, как «Спартак»? Ведь до этого у Ледяхова не было такой серьезной тренерской практики. Но, тем не менее, работа какая-то, судя по всему, ведется с приходом нового генерального директора Валерия Карпина. И есть основания рассчитывать на то, что ситуация изменится в «Спартаке» в лучшую сторону.
Спасибо, Дмитрий. Ну и в следующих наших выпусках мы еще вернемся к этой теме и расскажем окончательно, какие клубы, собственно, попали в основной групповой турнир, в следующий раунд квалификационной Лиги Чемпионов. Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня будем говорить с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9», и сейчас возвращаемся к российским событиям. На российском телевидении громкое возвращение. В информационном эфире федерального телеканала снова появится известнейший ведущий Михаил Осокин. Большинству российских телезрителей он запомнился как автор информационной программы на телеканале НТВ. И один из сотрудников этой компании, выразивший категорическое несогласие в связи со сменой ее руководства в 2001 году. После ухода с НТВ Осокин еще 2 года проработал на телеканалах ТВ-6 и ТВС. Когда они были закрыты, ненадолго вернулся на 4-ю кнопку, но потом под давлением нового руководства канала все-таки был вынужден уйти из эфира. Рассказывает Вероника Баде.
Начиная с 1 сентября, с понедельника по четверг, Михаил Осокин будет вести на канале РЕН-ТВ итоговый выпуск новостей в 23:30, который, в отличие от предыдущих аналогичных выпусков, станет авторской аналитической программой. Вот что рассказал руководитель пресс-службы телеканала Антон Назаров.
Сюжеты будут в основном отбираться Михаилом Осокиным и его командой, с которой он приходит, в частности, со своей женой. Главная тема дня – это основа программы, она сохраняется. Она, соответственно, будет показана и прокомментирована с разных сторон. Плюс, коротко, в этой программе будет немного и о других важных событиях дня. Ну и, соответственно, эта программа фактически в жанре инфотеймент, как сам Осокин ее определил, развлекая, просвещать. В трактовке любого события должна быть показана позиция как минимум 2 сторон. Возможно, и больше. То есть смысл в том, что это должна быть интересная программа новостей, освещенная с самых разных точек зрения.
Сам Михаил Осокин так прокомментировал происходящее.
Мне сделали предложение, которое мне показалось интересным, тем более, что вот поскольку говорится, что это некий авторский выпуск, то есть новости, совмещенные с какими-то комментариями, я, в общем-то, этим еще не занимался. Это мне интересно. Это новый вызов.
А как вы предполагаете, насколько вы будете свободны в своем, скажем, выборе гостей, комментариев, тональности этих комментариев?
Судя по тому, что я увидел, я специально посмотрел 2-3 недели в выпуске новостей РЕН-ТВ, и, в общем-то, меня это вполне устраивает. Я увидел, что это либеральный канал, который выгодно отличается от других российских телеканалов. По-моему, можно работать.
А вот комментарий Александра Мельмана, телевизионного обозревателя газеты «Московский комсомолец».
То, что Михаил Лосокин возвращается на большой экран, это, безусловно, хорошая новость. РЕН-ТВ один из немногих, если не сказать, что просто единственный, который все-таки имеет относительно независимую информационную политику. Это довольно качественная и точная, как правило, информация. Там есть некий элемент недоговоренности, но все равно это не меняет общую картину. Я думаю, что это элемент некого политического компромисса между владельцами и тем, кто курирует в Кремле этих владельцев, но тем не менее это так. РЕН-ТВ на нынешнем телевизионном безрыбье является лидером информационного вещания. И поэтому, если уж куда перебираться такому профессиональному ведущему новостей, как Михаил Лосокин, только на РЕН-ТВ и можно было. Что касается его самого, то это человек достаточно, как мне кажется, аполитичный, тихий, интеллигентный. Он никогда не участвовал громко в каких-либо телевизионных конфликтах. Он просто выполнял свое дело. Он человек компромиссный, разумный. Компромиссный, наверное, в лучшем смысле этого слова. И когда он вернулся на НТВ, некоторые радикалы демократического плана его не поняли, но это был совершенно нормальный подход. Другое дело, что потом пришлось ему покинуть канал НТВ именно за то, что он, как ведущий, он не рвал на себе рубаху, он не бежал впереди паровоза, не, так сказать, держал демократический флаг. Он просто иронично, с прищуром таким ироничным смотрел на политические события, которые происходят вокруг, и также их комментировал. И вот даже вот в этой иронии, мне показалось, руководство НТВ это не устроило. И вот он оказался на канале RTVI. Ну и при всем уважении к этому каналу, все-таки его не видят в России. Это такой небольшой загончик для российского телезрителя. И поэтому я абсолютно понимаю господина Осокина. Ему по его статусу действительно нужно и важно, чтобы его видел российский зритель. И российскому зрителю, безусловно, важно видеть такого профессионала.
Говорил телекритик Александр Мельман. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Петербургские политологи обсуждают настоящее и будущее нового политического ландшафта, возникшего на постсоветском пространстве после войны в Грузии. В гостях профессор Петербургского университета Дмитрий Гавра и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гейман, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в 9» мы попытаемся выяснить, почему столь невнятной оказалась реакция на ситуацию в Грузии российских политиков демократического толка. Выясним, с чем связан бум усыновлений в Томской области и почему в российской провинции, как утверждают социологи, лидирующие позиции в бизнесе и на государственной службе постепенно завоевывают женщины. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
На Украине из района, где горит склад боеприпасов, эвакуируют 6 тысяч человек, жителей 5-километровой зоны. О жертвах не сообщается. По информации властей, к военной базе, расположенной у станции «Лозовая» в Харьковской области, переброшены дополнительные силы МЧС, спецтехника, пожарные танки. В Чите обстрелян офис регионального отделения ЛДПР. Руководитель отделения Олег Федоров сообщил, что выстрел был произведен из автомобиля, стоявшего рядом с офисом. По словам Федорова, пуля пролетела над его рабочим местом и застряла в стене. Никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии заявили, что этот шаг России ставит под сомнение ее приверженность к миру и безопасности на Кавказе. Президентов России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози обсудили по телефону ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии после признания Москвой их независимости. Речь, в частности, шла о возможности заключения дополнительных соглашений по обеспечению безопасности в регионе. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Эки Тхелашашвили, в грузинском посольстве в Москву, в грузинском посольстве в Москве останутся только два сотрудника. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Делегаты съезда в Денвере высказались в его поддержку.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы – российско-грузинскому конфликту. Если европейские государства и США отреагировали на указ президента России Дмитрия Медведева о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии резкой критикой, то российские политики демократического толка или те, кого принято таковыми считать, хранят молчание. Лишь немногие решаются публично заявить свое отношение к позиции Кремля. Эксперты называют несколько причин политического нейтралитета к решению Медведева признать независимость двух кавказских республик. Одна из них – недостаток достоверной информации. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Комментарии, а не оценки. Так можно в общем охарактеризовать отношение российских политиков к решению Кремля о признании независимости двух самопровозглашенных кавказских республик – Южной Осетии и Абхазии. Почти единодушное одобрение действий России по отношению к территориальной целостности Грузии вполне объяснимо. Недаром обе палаты российского парламента единогласно приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Зависимость российских политиков от власти – вот одна из причин одностороннего отношения к грузино-южно-осетинскому конфликту и его последствиям. Подробнее директор фонда «Центр политических исследований» Андрей Федоров.
Абсолютно большинство российских политиков, они сейчас находятся в очень четком фарватере. И любой выход из этого фарватера означает не просто, так сказать, какое-то оппозиционное высказывание и так далее, а нынешняя ситуация будет означать выбрасывание из политики. Второй момент связан с тем, что, конечно, абсолютно большинство наших российских политиков не имеют объективной реальной информации о том, что происходит, да, и поэтому в основном, на самом деле, конечно, занимаются больше комментированием ситуации. И я думаю, что здесь, безусловно, самым главным моментом является то, что очень четкая, жесткая линия сверху, она абсолютно исключает свободу маневра кого-либо из тех, кто, в общем, более-менее находится на высоком уровне в политике, в таком видимом спектре политическом. Из российских политиков только очень небольшое количество людей побывало, так сказать, в Южной Осетии, да, и никто из них не побывал за это время в Грузии. Поэтому что они могут сказать? В основном они, говорю, работают, рефлектируя то, что говорится в СМИ.
Впрочем, оценочные характеристики все-таки есть, но звучат они из уст независимых или оппозиционных политиков. Лидер СПС Никита Белых, к примеру, считает, что тот сценарий, который выбрала Россия, самый плохой из всех, которые могли бы быть.
Признание независимости Южной Осетии и Абхазии грозит нам очень серьезными проблемами в средней и долгосрочной перспективе. Другое дело, что можно предполагать, что, собственно, люфт возможностей у президента Медведева был не очень большой, с учетом той большой, там, в кавычках, предварительной работы, которая проводилась на протяжении последних нескольких лет в отношении к этим непризнанным республикам. Но факт остается фактом. То есть мы считаем, что подписание этих указов наносит серьезный ущерб нашей стране. Наша партия по этому поводу высказалась. Я знаю, что по этому поводу высказался тот же там, Михаил Михайлович Касьянов. Я знаю, что по этому поводу высказались отдельные политики, там, не принадлежащие каким-либо политическим партиям. То есть в целом мониторинга по всем заявлениям я, естественно, не делал. То есть, но мне кажется, что информация достаточно активно поступающая, и те, кто хотят узнать мнение оппозиционных сил, могут это сделать.
Таково мнение лидера партии «Союз правых сил» Никиты Белых. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Почему почти никто из российских политиков не выступил против действий Кремля в отношении Грузии? Такой вопрос наш корреспондент Екатерина Лушникова адресовала прохожим на улицах Кирова.
Сложно объяснять, потому что, в общем-то, вопрос неожиданно для меня, просто такой сумбур в душе. Но, во-первых, всегда мы были едины. У нас и в 2018 году пробовали задушить осетинский народ. Они тогда выбрали, что Россия как бы их не друг. Я считаю, что мы правильно сделали.
Если бы политики выступили против этой войны, то общественное мнение их бы не поддержало. Но потому что все население страны стороны, как я понимаю, никто не поддерживает президента Саакашвили. То есть все против него и достаточно устраивает наша политика. То есть они потеряют популярность тут же.
Ну, будущее покажет. По крайней мере, Медведев очень уверенно держится. Геноциды закрыли вопрос. Как же можно было истреблять свой собственный народ? Бомбить градом детей и женщин? Просто не укладывается в голове нормальных людей. 21 век, в конце концов.
Это просто, видимо, идет раскол, я считаю, в мировом масштабе сил, что действительно беспокоится о своих интересах каждый для того, чтобы получить больше земли. Так же и Грузия.
Они во всем видят свой интерес, финансовую выгоду какую-то. А судьба простого народа их просто не волнует.
Пока к тебе не приехала эта бабушка или мама, или сестра с раненым там, или больным. Да, если ты вот непосредственно увидишь, тогда да, бросится помогать все. Все отдадут последним. А там это далеко.
Никому до этого дела нет. Понимаете? Наплевать. Народ приспособился и живет.
Я думаю, вы ошибаетесь. Может быть, они вслух это не говорят, но, я думаю, это в душе каждого. Я, кстати, даже наблюдал. Такой эпизод был, что два молодых человека, видимо, студенты, обсуждали. И один из них буквально чуть ли не собрался добровольцем идти, ну, воевать. Но я понимаю, что на стороне мира, справедливости. Знаете, старики даже говорят, что это напоминает 41-й год даже.
Понимаете, в чем дело? Когда я была в Косово, я вообще по национальности серб. И вот косовские дела, да, для меня тоже они не так простые. Косово тоже не хотели. Все кричали, вот нельзя, нельзя, нельзя. А взяли и признали. А потом вдруг раз абхазы с осетинами не хотят там жить. И тоже нельзя, 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 нельзя. А потом взяли мы и признали. Я так думаю, что умоется Америка-то. Господин Буш, это трагедия американского народа. Дай бог ему Обаму, блин. Да, ну слава богу, чтобы мы с ними жили хорошо.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, почему почти никто из российских политиков не выступает против действий Кремля в отношении Грузии. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Каким будет первый китайский суперкомпьютер? Ученые наконец-то смогли передать электрический ток без проводов. На Международной космической станции обнаружен компьютерный вирус. На волнах Радио Свобода новости из мира высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Руководитель Института компьютерных технологий Китая Джайвей Сюя заявил, что Китай намерен построить суперкомпьютер на процессорах собственного производства. Суперкомпьютер будет собран на процессорах Godson-3, разработка которых должна быть закончена в течение следующего года. Суперкомпьютер планируется запустить в эксплуатацию в 2010 году. Его мощность будет превосходить самые производительные на сегодня суперкомпьютеры. О суперкомпьютерной программе Китая рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня список топ-500 наиболее производительных компьютеров в мире возглавляет суперкомпьютер IBM Roadrunner. Его производительность превышает 1 петафлопс, или 1 квадриллион операций с плавающей точкой в секунду. Китайских компьютеров первой сотни на сегодня нет. Все мощнейшие компьютеры построены на процессорах американских компаний. Заявка Китая выглядит почти нереалистичной, но нужно подождать 2 года.
Новости коротко. На форуме разработчиков компании Intel продемонстрировано устройство для беспроводной передачи электрического тока. Устройство отличается от ранних моделей более высокой эффективностью. На расстоянии метра без проводов удается передать 75% электроэнергии. Но, как отмечают специалисты, 25% потерь – это все равно очень много. И о передаче электроэнергии без проводов на большие расстояния говорить пока рано. На ноутбуках, поступивших на Международную космическую станцию, обнаружен компьютерный червь. Как сообщает НАСА, никакой опасности оборудования вредоносной программы не представляет. Она специализируется на краже паролей в игровых вселенных. Червь не мог попасть на станцию по каналам связи, поскольку все каналы проверяются на наличие вредоносного кода. Скорее всего, его занесли на флешки. Китай разблокировал доступ к музыкальному интернет-магазину Apple iTunes. Во время Олимпиады доступ к магазину был закрыт китайскими властями. Причиной стал сборник композиций, которые записали знаменитые музыканты, среди которых Sting и Моби. Композиции, получившие название «Песни Тибета», выражают протест против оккупации Тибета Китаем. После того, как сборник появился на iTunes, доступ к сайту из Китая был закрыт. Сегодня сайт разблокирован, но сборник композиций по-прежнему нельзя загрузить с территории Китая.
И о российских новостях, напрямую не связанных с политикой. В Томске бум усыновления детей. Об этом говорит статистика, за которой внимательно следят в органах опеки. Например, в эти дни только в областном доме ребенка на усыновление оформляют 12 детей. А с начала года из этого учреждения в семьи забрали 55 малышей. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Причины этой тенденции попыталась выяснить наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Томский областной дом ребенка рассчитан на 100 мест, но сегодня здесь только 90 детей, из которых 12 уже очень скоро будут жить в семье. Новые родители заканчивают оформление документов и готовятся забрать детей домой. Столько детей за один раз на усыновление еще не уходило, замечает главный врач областного дома ребенка Нина Сиянова.
62 ребенка мы проводили, из них 7 детей у нас только ушли в систему народного образования, то есть в детский дом и в дом инвалидов. А остальные дети ушли на устройство в семьи. То есть это усыновление. 14 детей ушли на усыновление. Это для нас цифра достаточно большая, потому что, если сравнить с прошлыми годами, это уходили 1-2 ребенка, ну 5-6, не более.
А сейчас
14 мы прожили еще только вот 7 месяцев, скажем, этого года. Еще у нас впереди почти полгода, мы еще столько же отдадим с удовольствием.
С начала года в Томске проходит акция телекомпании ТВ-2 «Хочу в семью», где показывают воспитанников дома ребенка и детских домов, рассказывают истории их жизни. 22 маленьких героя этой акции уже живут в семьях. Еще в Томске появилась общественная организация «Солнечный круг», которая помогает будущим усыновителям и тем, кто уже усыновил, справляться с трудностями. Людей, готовых усыновлять, гораздо больше, чем реальных усыновлений. В этом уверены и главврач дома ребенка, и органы опеки Томска. Доступная информация о детях и профессиональная помощь помогли многим, кто хотел усыновить, но не решался, сделать последний шаг. С этим соглашается и психолог общественной организации Сергей Борзов.
Где-то в каких-то кабинетах мы начинали говорить про усыновление, нам говорили просто, наши люди не усыновляют. Вот американцы, да, а наши нет. А вот из практики, из своей, я понимаю, что люди готовы это делать. Но, может быть, по-русски относясь к этому ответственно, что смогу ли я, хватит ли у меня эмоций, хватит ли денег, а вот... Когда они говорили, что если я буду знать, что меня не бросят, что в трудный момент я получу поддержку, я готов это сделать, и готов это сделать честно.
Не нужно бороться с сиротством, нужно находить детям родителей, говорят общественники. Для всех желающих усыновить ребенка в общественной организации «Солнечный круг» начали проводить школы усыновителей. Необходимость профессиональной помощи признают сегодня и местные власти. Они готовы к сотрудничеству с волонтерами. В Томской области еще более 6 тысяч детей остаются на попечении государства и мечтают быть мамиными и папиными. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине из района, где горит склад боеприпасов, эвакуируют 6 тысяч человек, жителей 5-километровой зоны. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. На северо-западе Пакистана в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли несколько человек. В Душанбе сегодня продолжится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Суд в Чите удовлетворил жалобу адвокатов Платона Лебедева на действия следователей. В московском аэропорту Домодедово остаются сотни пассажиров задержанных авиарейсов Альянса Air Union. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Помогут ли московским памятникам архитектуры охранные грамоты? В Петербурге будут готовить профессиональных кузнецов и мастеров витражей. В Москве открылась первая гостиница «Хилтон», а петербургские предприниматели просят губернатора изменить закон, чтобы упростить условия выкупа принадлежащих им помещений. Новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Москомнаследие планирует подготовить охранные грамоты на все памятники истории и архитектуры и начинает инвентаризацию. Из 6500 объектов 2500 находятся в федеральной собственности, почти 2000 в региональной, а остальные принадлежат частным лицам. Руководитель комитета Валерий Шевчук рассказал на пресс-конференции, что в прокуратуру направлены документы в отношении фирмы, самовольно прорывшей под Заиконоспасским монастырем 3 подземных этажа. Причем в адрес работников комитета поступали угрозы. Угрожают и реставраторам, правда, на другом объекте, доме Мельникова.
Подрядчик начал получать угрозы относительно того, что у него могут возникнуть проблемы при проведении этих ремонтно-реставрационных работ. Эта информация поступила в мой адрес позавчера. Значит, мною было подготовлено обращение в адрес правоохранительных органов.
Петербург. Реставраторов, кузнецов и витражистов готовы обучать профессиональные лицеи Петербурга уже с будущего учебного года. Практически во всех реставрационных компаниях дефицит профессиональных кадров – от маляров и штукатуров до технологов и архитекторов-проектировщиков. Прием на обучение профессии реставратора металлических изделий объявит художественно-реставрационный профессиональный лицей в Выборгском районе, а в Купчинском лицее будут готовить исполнители работ по витражам. Москва. Компания «Хилтон» объявила о начале работы своей первой гостиницы в России в высотном здании на улице Каланчевской, в бывшей гостинице «Ленинградская». 273 номера, 39 из них представительского уровня, 5 исторических люксов с воссозданными интерьерами 50-х годов и трехкомнатный президентский люкс. Петербург. 4 общественных союза предпринимателей направили губернатору города открытое письмо. Они недовольны нормами федерального закона от 22 июля об особенностях отчуждения недвижимого имущества. В частности, 2-летней рассрочкой платежа предлагают увеличить рассрочку до 7 лет. Пока приватизировать свои помещения смогут менее трети предпринимателей-арендаторов, хотя желающих не менее 90%. Москва. На заседании правительства Московской области одобрены размеры денежных вознаграждений олимпийским чемпионам игр в Пекине. Подмосковные спортсмены получат за олимпийское золото 800 тысяч рублей, за серебро 500, за бронзу 300 тысяч. Выплаты тренерам чемпионов составят, соответственно, 400, 300 и 200 тысяч рублей. Петербург. 3-летняя городская программа развития чтения на 2009-2011 годы обойдется налогоплательщикам почти в 100 миллионов рублей. Кроме фестивалей и выставок, программа предполагает государственную поддержку книгоиздания и писательских организаций. Новости Москвы и Петербурга. 28 августа. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Самары. Феминизация российской глубинки. Именно такими словами можно назвать то, о чем пойдет речь. Исследования, проведенные самарскими социологами, показали, что сегодня в российской провинции именно женщины занимают лидирующие позиции в бизнесе, на государственной службе и в сфере управления. Только на различных государственных должностях работает до 70% женщин. Такой же процент представительниц прекрасного пола, например, среди новичков-автолюбителей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Ученые кафедры социологии Самарского университета совместно с студентами социологического и журналистского факультетов провели исследование степени феминизации современного общества в российской провинции. Этот процесс подразумевает возрастание роли и влияния женщин в обществе в целом, либо в отдельных областях жизни. Современная Россия – одна из наиболее феминизированных стран, в которой женщина составляет уже 54% населения. Иначе говоря, их на 10 миллионов больше мужчин. В Соединенных Штатах процент женского населения несколько меньше, чем в России. Равное соотношение мужчин и женщин лишь в 4 странах – Австрии, Южной Корее, Туркмении и Узбекистане. По прогнозу демографов, к 2015 году ожидается дальнейшее увеличение количества женщин в структуре российского населения до 56%. Это будет означать дальнейшую феминизацию российского российского общества, поясняет социолог Ольга Самохвалова.
Я хочу отметить, что эта тенденция что-то хорошее. И хочу подметить еще одну тенденцию. Это феминизация мужчин. Например, мужские журналы стали больше похожи на женские. И вот об этом, может быть, и нужно задуматься. Это мода. Мода следить за своим телом доходит до косметики, до процедур, которые свойственны всегда были женщинам. Сейчас это стало в порядке вещей, поэтому эти две тенденции нужно рассматривать, я считаю, вместе.
Причины повышения роли женщин в жизни Самары те же, что и по всей России, говорят эксперты. Раньше мужских ориентиров было предостаточно. Например, практически всюду начальниками были мужчины. Потом участились разводы, появились неполные семьи, стали преобладать преподаватели женщины, военная служба окончательно перестала быть всеобщей обязанностью. В результате многие мальчики стали расти в женском окружении, рассказал культуролог, президент Ассоциации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Те исследования, которые были проведены социологами, доказывают, что действительно в определенной степени роль женщины возрастает в российском обществе. Но это бросается в глаза, это действительно большинство новых автомобилистов, это женщины, бизнесмены тоже, как говорится, все больше женщин вовлекается в бизнес. Но в этом нет ничего плохого, потому что, в общем-то, женщины, они, конечно, отличаются от мужчин в определенной мере большим терпением, упорством. Они более целеустремленны в своей работе и более внимательны за рулем. Поэтому общество выигрывает, если женщина занимает все более и более значительную роль. Конечно, в обществе должен быть определенный паритет мужчин и женщин. Еще Россия не созрело до того уровня, чтобы в руководстве страны большую роль играли женщины. Я не представляю женщину, например, президентом России, премьер-министром или спикером хотя бы одной из палат. Нужно пройти определенный путь. Женщины должны вовлекаться в политическую жизнь все более и более, потому что сегодня действительно среди политиков женщин достаточно небольшое количество.
По данным исследований социологов, наиболее ярко женщины представлены на государственной службе. Такого числа женщин на госслужбе и на средних уровнях власти на местах, как в России, нет в странах Западной Европы. Именно на государственных должностях в органах власти женщины составляют абсолютное большинство – 70% или почти 464 тысячи человек. Их усилиями реализуется тактика малых дел, так свойственная женскому стилю управления. А вот количество мужчин в структуре государственного аппарата за последние 12 лет сократилось в 1.5-2 раза. Как выяснили самарские социологи, в субъектах Российской Федерации судебная власть и прокуратура на 83% женская. Женщины не отстают в лидерстве и в бизнесе, и в быту. Сегодня более 75% начинающих автолюбителей – женщины, рассказывает социолог Ольга Самохвалова.
Это дань веку, дань будущему. И мне кажется, повернуть вспять этот процесс уже никак нельзя. Но мы же всегда идем в ногу с Западом, хоть и отстаем на несколько шагов. Но эту тенденцию не развернуть и не повернуть. Поэтому нужно просто к ней спокойно относиться, что это будет происходить. А мужчинам нужно больше думать, наверное, не о своей внешности, а о своих умственных способностях, если они позволяют женщинам занимать должностные места лидерства. Меня, конечно, это радует, потому что мы более взвешенные, я имею в виду женщин вообще, и какие-то роли в бизнесе должны выполнять именно женщины. Это, наверное, зависит от компании, от специфики компании. Да мы ничем не лучше. Женщинам нельзя без мужчин, мужчинам без женщин.
Простые самарчанки позитивно воспринимают такую информацию. И так уже давно всем известно, что сегодня дамы – лидеры российского общества, говорит самарчанка Катя Петрова.
Женщины в очередной раз просто доказывают, что мы сильный пол. Вот и все. Ну, не знаю, надоело дома сидеть. Мне хорошо, мне это нравится, я сама записалась на курсы вождения. Вот буду одна из тех, кто большинство водит автомобилей. Я считаю, что только женщины. И президент надо тоже женщина. Ну, потому что, на самом деле, ну, хотя бы помощники, ну, потому что не хватает. Я вот смотрю сейчас, что по телевизору показывают, я бы сделала, допустим, по-другому. Во многом, на самом деле, рассудительнее и внимательнее, я бы сказала. Но есть и такие мужчины, которых нам не превзойти. Ну, действительно так, вот даже мне сейчас очень сложно найти нормального парня, потому что все кругом бьют, курят. И все такое.
Самарские социологи приводят примеры и негативного влияния феминизации. Пострадал даже сам факультет социологии. Среди его студентов всего несколько юношей, что весьма не кстати при социологических опросах. Ученые заметили, что женщины охотнее отвечают на вопросы интервьюеров мужчин. Сейчас социологи намерены привлечь для работы интервьюерами студентов актерских отделений вузов, которые наверняка смогут разговорить прекрасных самарчанок, заставив их ответить на вопросы о роли женщины в современном обществе. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 28 августа.
Театры. Сегодня в Театре школы современной пьесы спектакль по пьесе писателя Евгения Гришковца «Город». Режиссер Иосиф Рахильгаус. В ролях Василий Бочкарев, Владимир Качан, Саид Багов, Дарья Михайлова. А в Театре «Эрмитаж» этим вечером спектакль «Безразмерная кимтанго», главная составляющая которого – 52 куплета мэтра-бардовской песни Юлия Кима. В ролях Юрия Мига, Дарья Белоусова, Ирина Богданова, Александр Андреевич. Концерты. В Московском доме музыки сегодня концерт ансамбля солистов «Эрмитаж». Его руководитель, габаист Алексей Уткин, пригласил выступить на сцене камерного зала двух известнейших российских пианистов – Николая Петрова и Александра Гиндина. Вместе они исполнят концерты Моцарта и Баха, а также произведения эстонского композитора Арва Пярта для гобоя, струнного оркестра, клавесина и фортепиано. Выставки. В музее Пушкина открылась выставка, приуроченная к грядущему 180-летию со дня рождения Льва Толстого. Она посвящена истории древнего рода Толстых. В этом выставочном проекте участвуют 20 российских музеев, архивов и библиотек. Среди экспонатов – вещи из частных собраний. Говорит директор музея Пушкина Евгений Богатырев.
На этой выставке представлено около 800 экспонатов. Можете себе представить, 800 экспонатов – это крупномасштабная постоянная экспозиция любого музея. И эта выставка – рассказ о России, о величайшем в России роде, роде графов Толстых, о гениальном Льве Николаевиче, рассказ о великих писателях, художниках, поэтах, государственных деятелях, военачальниках. Поэтому я думаю, что мы будем свидетелями одного из самых крупнейших культурных событий в России последнего десятилетия.
Кино. В кинотеатрах Москвы последняя работа знаменитого польского режиссера Кшиштофа Занусси «Черное солнце». Эту картину он снял в Италии. Основана она на романе итальянского писателя Рокко Фамильяри. Он же выступил соавтором сценария. В основу сюжета положена история мести молодой девушки за своего жениха, погибшего спустя несколько дней после свадьбы от случайной пули в центре сицилийского города Катанья. В главной роли снялась итальянская актриса Валерия Галина, известная многим российским зрителям по роли Сюзанны в фильме «Человек дождя».
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Факты нарушения прав человека сторонами грузино-осетинского конфликта обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и председателем Московского отделения Российского еврейского конгресса Валерием Энгелем. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны.
Это решение будет иметь очень серьезные последствия для России.
Эти события могут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности на Кавказе.
Друзья мои, пришло время взять в свои руки страну, которую мы любим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.